Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Сегодня в России отмечается День народного единства. Один из самых молодых праздников России. Он отмечается с 2005 года. Церковно-государственный праздник, связанный с нашей исторической памятью. Какие события мы вспоминаем сегодня?
Для народного единства очень важно является знание своей отечественной истории. И не зная свою историю, конечно, невозможно быть патриотом своей страны, любить своих соотечественников. Страна наша огромная, поэтому люди разные здесь проживают, разных национальностей, разных вероисповеданий, разных убеждений. Но у нас одна Россия, как сказал наш президент, и поэтому нам надо найти какие-то точки соприкосновения, чтобы мы знали и любили свою страну. Для этого необходимо знание истории. Такой праздник помогает нам обратить внимание на свою отечественную историю и посмотреть, как наши предки поступали в той или иной жизненной ситуации, как они могли находить выход из различных кризисов политических, экономических, межнациональных, межрелигиозных, и это брать для новых поколений. Мы тогда можем смотреть уверенно в будущее, если у нас вот будут такие праздники, посвященные истории России.
Попытки сделать этот день праздничным предпринимались еще в 1649 году, почти 500 лет назад. Тогда царь Алексей Михайлович объявил 22 октября по старому стилю, 4 ноября по новому, День Казанской иконы Божией Матери, государственным праздником. В народе жила уверенность, что победа в 1612 году была одержана именно благодаря этой иконе. Известны ли еще какие-то события вот уже в современном мире, связанные с этой иконой?
Казанскую икону Пресвятой Богородицы называют русским покровом. Именно после того, как первопроходцы наши пошли на восток, встреч солнцу, явилась эта икона, 1549 год, и она не только помогла русским людям осваивать просторы Сибири, Дальнего Востока, но и когда случилась смута на Руси, никто не знал, уже фактически государство не существовало, даже не было денег своих национальных, поэтому поляки, которые пришли на Русь, перекупали казаков. У всех же были семьи, надо было кормить, и они нанимались в войска поляков, и как же свои города осаждали и казаки. И поэтому, когда из Нижнего Новгорода пошло ополчение со списком иконы казанской, то в этом ополчении были люди совершенно разных национальностей. Но все они себя ощущали русскими людьми, потому что было, дело касалось всей страны. И остановившись в Ярославле, они начали чеканить свою монету. Как бы здесь вот зародилось новое государство именно в Ярославле. И потом уже они пошли на Москву. Когда пришли, взяли Китай-город, то поляки почувствовали, что надо сдаваться, ушли из Кремля, то из Кремля вышел крестный ход с Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. На Красной площади встретились две иконы. У ополчения была Казанская икона Пресвятой Богородицы, а у осажденных, те, которые были в Кремле, они вышли с Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Владимирская икона как бы вот до этого момента, она покровительство России, молодой России, новой, православной, христианской. А Казанская икона – это уже новое становление российского государства, могучей империи, которая и начала развиваться именно после вот этой великой смуты. И, видно, наши предки осознали все те ошибки, которые были, все те недочеты, наверное, просчеты политические, которые были. И все-таки именно православие явилось объединяющим фактором для всего народа. Именно нравственные ценности, которые дает христианство, помогли народу объединиться.
В современном мире кому покровительствует эта икона?
Икона, она покровительствует всем, всему народу, который живет на территории России. Но самое главное, те, которые являются служителями Пресвятой Богородицы, которые призывают ее святое имя, которые стараются исправлять свои нравственные недостатки, жить по заповедям Божьим. Это всегда прямой и правильный путь. Мы знаем, что традиция празднования, хотя она заложена была еще в 17 веке, но все-таки церковь продолжала почитать Пресвятую Богородицу Казанскую, и народ наш очень любит этот образ, всегда прибегает с молитвой к Матери Божией перед этим образом. Но мы видим, что в советское время, конечно, этот праздник был предан забвению, и не зря он по времени совпадает с революционными событиями, потому что вот новая большая смута, которая произошла в России, она, так сказать, почти совпадает с этим празднованием. И Межрелигиозный совет вот обратился к правительству нашему с просьбой возродить этот праздник как церковно-государственный, чтобы опять весь народ мог этот день отмечать, обращая в свой взор на глубину, историческую глубину своего государства. И действительно был возрожден Казанский собор на Красной площади, в котором в годы безбожия был устроен общественный туалет. Вот. Икона, это она хранилась, хотя в соборе, ну, один, наверное, из списков, в Елоховском соборе патриаршим. А в Казани, кстати, тоже, так сказать, есть один из списков. Считается, что сам подлинник исчез, но в Москву-то был принесен список. Но независимо от того, это, так сказать, тот самый, который принес князь Дмитрий Пожарский или другой, но в Москве очень почитается. Службу тропарь написал этой иконе сам святейший патриарх Ермоген, который обретал, еще будучи священником, да, еще в Казани, обретал этот святой образ в Казани. И до сих пор этот тропарь является любимым песнопением православных христиан, «Заступница усердная», он начинается словами. И вот когда этот праздник возродился, решили его вот отмечать 4 ноября. И вы знаете, вот у нас в Новосибирске эта традиция. Сначала мы делали прямо на центральной площади, приносили икону, первую икону казанскую привезли из Коробейникова, с Алтая. Эта икона была обретена уже в постсоветское время. Она служила мостиком на берегах ручейка, по ней ходили, а потом оказалось, что эта икона, несмотря на такое пребывание в земле, она отлично сохранилась, и вот ее приносили с Алтая. А потом у нас появилась своя икона казанская, чтимая в храме одноименном в Первомайском районе, и вот мы ее приносили перед оперным театром, праздновали в прошлом году. А в этом году, поскольку будет большое празднование перед оперным театром, мы решили перенести на площадь это празднование молебна в честь этого праздника перед Александро-Невским собором.
Вы рассказали о Коробейниковской иконе, а в Новосибирской области тоже есть своя святыня, храм, построенный на народные деньги в честь Казанской иконы Божией Матери. Чем примечателен этот храм, который сегодня тоже отмечает свой престольный праздник?
В этом году будет 25-летие освящения Казанского храма в Краснообске. У этого храма тоже своя история. Когда мы сделали закладку в 90-х годах, то место не подошло. Это и потом уже в конце 90-х годов нашли другое место, очень большую площадь такую, чтобы храм мог еще иметь и подсобные помещения, воскресную школу и другие, церковный дом. Поэтому перешли на новое место, и храм там начал строиться. У него такой фарфоровый или фаянсовый, правильно сказать, иконостас очень красивый, необычная архитектура. Это ученые. Я помню, что прилагал Петр Лазаревич Гончаров большие усилия для создания этого храма. Они вот собирали деньги из своего научного сообщества. Очень много сил приложил Владимир Петрович Саблин, глава администрации этого района Краснообского, который помогал нам также и организовывать подсобное хозяйство в Новошилово, епархиальное. Храм очень любит, там хороший настоятель, отец Александр Эмеров, который тоже такой заботливый духовник и пастырь. Там всегда много народу, они проводят в этот день крестный ход, и всегда там служба проходит очень торжественно.
Несмотря на то, что праздник День народного единства молодой, он уже имеет свои традиции. В подготовке к нему принимают участие и государственные структуры, и церковь. Как будем отмечать в этом году? Какие мероприятия стоит посетить?
В программе этого года совместная наша программа с администрацией области. Этот праздник будет проходить и по всем школам. Везде в школах общеобразовательных обязательно будут различные мероприятия для того, чтобы дети знали об этом празднике. Торжества начнутся в Александро-Невском соборе. Будет совершена литургия, и потом молебен с крестным ходом. Начинаем мы молебен в самом соборе, потом выходим к водосвятной часовне, где вот у нас площадь перед собором, на территории собора и с иконой выходим. Около иконы будет продолжен молебен, и потом будут речи официальных лиц. После этого начнется праздник в ДКЖ, в Дворце культуры железнодорожников. Там организовывает организация «Содружество», в которую входит 30 различных национальностей, проживающих на территории Новосибирской области. И будет замечательный концерт. Будут вот фольклорные коллективы там выступать. А потом откроется праздник перед оперным театром. Предполагается, что будут там знаменитые певцы наши. Из них Газманов, Олег Газманов. Вот. И также празднование потом продлится еще и вечером. Будет еще вечерний концерт.
Еще одно важное мероприятие, приуроченное к этому дню. Открытие исторического парка. Что это за масштабный проект?
Ну, предполагается, что в ближайшее время будет открыт исторический парк. Мы уже беседовали на эту тему. Это масштабный такой проект государственного значения. У нас есть в Новосибирске военный городок, который брошен, и постройки эти дореволюционные еще. Но единственный такой военный городок в России, который сохранился полностью. Там находится гарнизонный дом офицеров и еще несколько домиков, в которых жили офицеры. И сейчас там планируется открыть, уже все готово к открытию, остались какие-то незначительные штрихи. Сам гарнизонный дом офицеров отремонтирован и приспособлен под этот исторический парк. И в нем будут на мультимедийных носителях размещены исторические различные события. Можно будет увидеть, что происходило в России от начала появления, еще и как бы до христианской России, до 988 года, до крещения Руси немножко там, с времен Хазарского каганата и до наших дней. Очень важно то, что там не купированная история. Мы знаем, что в советское время было объявлено, что то, что было до 17 года, это все мрак, это все плохо было там. А сейчас возвращаются в историю великие исторические личности, которые потрудились для становления России, ее процветания. Возвращаются исторические события, которые необходимо, чтобы понимать историю, знать эти события. И, конечно, церковная история возвращается тоже в историю России, потому что было много святителей. Мы знаем, что в свое время патриархи московские, московские митрополиты, они даже были регентами великих государей наших и управляли государством в свое время, когда те были малолетними. И многие исторические события, вот в том числе День народного единства, он связан с именем святого патриарха Ермогена, потому что он, находясь в заточении в Чудовом монастыре, рассылал воззвания по всей России, также и монахи, да, Троицы Сергиевой Лавры, и собирали пожертвования на ополчение, и тоже рассылали воззвания к народу с тем, чтобы свергнуть вот этих захватчиков. Мы знаем, что еще во времена святого князя Дмитрия Донского он, прежде чем идти на битву с Мамаем, он пришел в Троицу Сергиеву Лавру взять благословение у преподобного Сергия Радонежского. И преподобный Сергий благословил его, ему двух монахов, воинов, Пересвета и Ослябию. Один из них, Пересвет, выступил вот как поединщик с Челубеем и победил его на Куликовом поле и также. То есть всегда история церкви, она навечно переплетена с историей политической и экономической России, потому что вот возрождение России в послемонгольский период, мы знаем, что преподобный Сергий начал посылать своих монахов на север, там, где у нас была сплошная тайга, и они основывали монастыри, им лично, его учениками, учениками учеников, более сотни обителей. А что такое обитель древняя? Это, прежде всего, агрохозяйство. И раз, так сказать, возродилась экономика, появился хлеб, который можно было продать, которым можно было кормить армию, ну, Дмитрий Донской смог и создать такую армию, которая разгромила вот эти войска хана Мамая. Поэтому, когда шло освоение Сибири с первопроходцами, с промышленниками, обычные с казаками, с войсками, шли и миссионеры, которые проповедовали Евангелие, которые давали письменность, изучали все, так сказать, что связано с коренными народами, помогали им вести оседлый образ жизни, привезли сюда все навыки свои, вот и как по разведению сельскохозяйственных культур. Поэтому здесь мы можем в этом историческом парке познакомиться с полной историей России. И даже очень хорошо подготовлен контент краеведческий, готовили этот контент и краеведческий музей наш, специалисты, историки, и готовили наши церковные историки вот о вкладе, который внесла Русская Православная Церковь в развитие именно нашего региона.
Владыка, а почему для России важен День народного единства?
Я думаю, что все понимают прекрасно, что если есть единство в народе, то можно пережить любые потрясения. Можно выйти из любой самой трудной ситуации. Поэтому, когда трудные времена, и сейчас нелегкие эти времена, мы знаем, как сложно нашей стране в настоящее время, то обязательно думают о единстве. Если есть единство в народе, значит, мы все можем понять, мы все можем пережить все вместе. Мы понимаем, что трудности – это временно, а смотреть будущее уверенно мы можем только тогда, когда есть взаимопонимание и единство в народе.
А на ваш взгляд, какой праздник ближе стране – 4 ноября или 7 ноября? Ведь очень долго, и 7, 8 ноября в течение многих десятилетий отмечали этот праздник. И в этом году отмечается столетие Октябрьской революции.
Видите, вот есть же государственная статистика. Вот недавно выступал начальник ВЦИОМ. Он говорил, вот, например, что сейчас вот эта вот трещина в народном единстве произошла в 17 году, когда народ наш разделился на бедных и богатых, на атеистов и верующих и так далее. Эта трещина очень глубокая, и часть народа остаются у нас приверженцами коммунизма, вот этого атеистического общества. Их специально воспитывали такими людьми, в элиту продвигали тех, кто именно придерживался таких взглядов. Комсомольские работники, коммунисты, они должны были быть атеистических взглядов. Поэтому здесь удивляться нечего. Но вот когда начинаются споры какие-то, говорят о личности Николая II, о личности Ленина, Сталина, там, конечно, каждая личность уникальна, и все люди, о которых мы говорим, они и имели признаки гениальных людей, но каждый понимал жизнь по-своему, нравственность понимал по-своему. А когда единое понимание вот, критериев этой нравственности, тогда приходит и единство. Потому что если мы говорим, что мы должны быть честными, не что-то я должен подразумевать, а именно так, как это и есть на самом деле. Поэтому начальник ВЦИОМ, он сказал, что когда начали опрашивать население, каково почитание, допустим, Николая II, 60% населения ответили положительно, что они почитают Николая II великим человеком. Когда вот сейчас говорят, подсчитывают, допустим, сколько атеистов в нашей стране, 71% говорят, что они верующие люди. Значит, остальные можно или нейтрально относятся к религии, или атеистами являются. Поэтому мы можем сказать, что верующих людей большинство. И что, конечно, мы должны учитывать мнение большинства в своей жизни. И не то, чтобы для того, чтобы там, допустим, меньшинство угнеталось или лишалось своих прав. Нет, права есть у каждого человека, но мы должны знать, там заканчиваются мои права, где начинаются права другого человека. То есть мы должны быть толерантными, уважать все убеждения всех людей и делать так, чтобы не было вот каких-то стычек таких, чтобы люди, так сказать, ненавидели друг друга или делали вред друг другу. Вот мне понравилось на открытии «Стены скорби» в Москве президент привел слова Натальи Солженицыной. Она говорит, мы должны все, во всем разобраться, все понять, осудить и простить. Вот только после этих слов, после этих действий может быть подлинное народное единство.
Какие главные выводы следует вынести всем нам из итогов столетия революции?
Мы проводили в прошлом году уже конференцию, вот, рождественские чтения, которые назывались 1917-2017 год, итоги столетия, уроки столетия. Прежде всего, это нравственный урок. мы должны вынести, что, оказывается, когда какие-то вот идеалы насаждаются насильно, когда какие-то идеалы не учитывают весь народ, не учитывают большинство народа, то так, тогда, конечно, жизнь народная дает глубокую трещину. Вот эти вот разломы, они, конечно, недопустимы. От этого страдает весь народ, страдает страна наша. Но, несмотря на все трудности, мы не можем сказать, что все это было неправильно. Как говорит Святейший Патриарх, миллионы людей трудились на благо своей страны. Несмотря на то, что политики делали какие-то неправильные шаги, но этого не избегала и царская власть, и при царе были какие-то неправильные шаги. Мы знаем, сколько ошибок допустил тот же Петр I. Вот. Но несмотря на это, мы понимаем, что народ созидал свою жизнь, созидал свою страну. И поэтому мы должны быть благодарны нашим предкам за то, что они, не щадя своего живота, трудились для своих потомков. А кто как понимал эту историю, это уже другое. Конечно, мы понимаем, что были и люди, которые специально наносили вред своему народу или не считали его своим народом, что были люди, которые подвергали репрессиям и унижениям своих идеологических противников, но это осуждали даже не то, что осуждали вот люди верующие, а сама даже партия, они собирались и осуждали вот эти неправильные свои действия, свои перегибы. И то, что мы знаем, мы опять знаем из работы там 20-го съезда, то, что были допущены большие ошибки в идеологии вот, государственной. И само собой понятно, что перестройку делали неверующие люди, а люди, те, которые разочаровались в том пути, которым Россия шла до 80-х годов. И поэтому это тоже урок истории. Можно говорить о хорошем, делать неправильно. И поэтому наша задача сейчас знать свою историю, все понять и жить в мире и единстве всех людей, которые проживают в нашей стране.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.